Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, это программа «Без дураков», Сергей Корзун, ваш сегодняшний ведущий. Сегодня на этот разговор я пригласил Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, добрый вечер.
Добрый, да, и с Новым годом наступившим.
На вашем сайте, кстати, обозначено, что вы депутат Государственной Думы еще. Сайт Гудков.ру, это ваш сайт, да?
Ну, наверное, я у себя в Твиттере убрал, чтобы никого не смущать, особенно с молодой гвардией и прочей вот этой гвардией такой, воспитанной, непонятно на каких идеалах. А, конечно, я депутат Государственной Думы. Ну, разве можно соглашаться с этим?
Бывших не бывает, абсолютно разведчиков.
Да нет, на самом деле, это позорнейшее неконституционное решение Госдумы, которое, по большому счету, запустило механизм ее окончательного самоуничтожения. Посмотрите. Все кончится разгоном, распуском Думы.
Но события, которые произошли с вами в 2012 году, они широко освещались, о них много говорили. Конечно, мы их тоже упомянем, но, может быть, не в первую очередь. Сегодня хотелось бы поговорить, ну, в первую очередь, о жизни, о судьбе, потому что у вас довольно богатая биография. Мы с вами практически ровесники 56-го года. Сейчас, более того, даже
педагогический институт. Страшно подумать, вторая половина, родился во второй, в начале второй половины 20-го столетия, прошлого века. То есть.
Еще успели пожить и поработать при советской власти, как собственно. И мы. А что это за пединститут? Нигде не обозначено, как вы заканчивали.
Нет, это наш Коломенский пединститут, он, кстати говоря, очень неплохой. Наверное, это лучший в Московской области вуз. И там был очень хороший факультет иностранных языков. Ну, например, фонетику меня вела моя любимая преподавательница, которая была уроженкой города Филадельфии. И для нее был английский родной. А получилось так, что я вообще стремился в спецслужбы, это с 5 класса, 12 лет, письма писал Андропову и так далее. И все время я хотел стать разведчиком. Ну, наверное, книжки действовали, не знаю, романы.
Не родители, нет родителей?
Нет. У меня, кстати говоря, родители были против. Категорически бабушка так вообще говорила, как ты можешь идти работать в орган, который лишил жизни твоего деда родного. Наша семья вообще пострадала от репрессий сталинских. Я говорил, что бабушка, другое время, другие люди, мы идем не для того, чтобы там карать, а для того, чтобы защищать страну. Я вообще хочу работать вот в чистом там, в разведке. Еще не знал, что есть контрразведка. И потом так получилось, что я был отобран среди лучших учеников города Коломны на поступление в военный институт иностранных языков. Это такой хороший вуз, который раньше готовил, по большому счету, кадры для главного разведуправления. А когда поступал, тоже тогда уже начинался блат, конкурс, вроде неплохо знал язык, но поставили тройку, не хватило баллов. Говорят, приезжай на следующий год, тебе вот английский подучишь, остальные у тебя оценки все хорошо. Но я пошел на ИНЯЗ, поступил, проучился первый курс, а военкомат, который я подал документы повторно, куда-то их отправил не в тот вуз совершенно. Ну и вот так получилось, что я никуда больше не поступал, окончил родной для меня Коломенский пединститут, который до сих пор люблю, закончил факультет иностранных языков, потом после службы в армии вернулся в город Коломну, поработал в комсомоле, ну а там меня приметили мои коллеги по спецслужбам, пригласили на работу. И в 87-м году практически почти чуть-чуть не было, не сбылась моя мечта, я был отобран во внешнюю разведку. Закончил нынешнюю Академию внешней разведки, но, к сожалению, это уже был 88-89 годы, уже Советский Союз доживал последние, даже не годы, а месяцы, и уже начали тогда разваливать всерьез спецслужбы, поэтому я в разведку, к сожалению, не попал, имею диплом шпиона, извините, разведчика, но так им и не воспользовался.
Но, тем не менее, 10 лет, даже чуть больше, 12 лет, соответственно, в органах КГБ.
Да, да, последнее мое место работы я... Работал в самом главном первом отделе второй службы Московского управления, да, чистая контрразведка, которая работала по НАТО. Я, в частности, работал в отделении, которое занималось немецкоговорящими странами и спецслужбами из этих стран. Вот. Ну, а вот заканчивал я службу, не только будучи там оперативным сотрудником, достаточно, ну, я хорошо себя комфортно чувствовал, но я еще был секретарем парторганизации Московской контрразведки, так что я раздавал своим коллегам по партии карточки учетные, партбилеты, ставил там памятные штампики, кто просил. Так что я застал все вот эти события сам, и нас тогда немного и удержал от гражданской войны, а удержал от народности общества. Не было Но это и моя личная теория, никому не навязываю. Но просто тогда Советский Союз от большой гражданской войны спасла только однородность общества. Не было ни белых, ни красных, ни богатых, ни бедных, ни нищих, ни мусульман, ни иудеев, там, православных и так далее. Никого не было. Было однородное советское общество, и что-то там вверху они делили. Многие даже не понимали, чего. Вот поэтому гражданской войны большой тогда не было, а вот малые гражданские состоялись. Ну, кстати говоря, будучи сотрудником КГБ, я неоднократно писал всякие челобитные в центр, говорил о том, что назревают важнейшие политические события, способные сотрясать всю страну, потрясти общественные устои, но мне говорили, что, значит, это не наше дело, это дело парторганов.
А чем вы занимались конкретно, если в том периоде остаться? Потому что были обвинения, мы помним о том, как вас обвинял один из священников.
Да, это какой-то сумасшедший, которого нашли там, всякие
да, вот эти, потом опознать
типа молодогвардейцы. Он отказался со мной разговаривать по телефону.
А вы с кем общались? Потому что у меня в свое время тоже были... Вы с кем общались по роду деятельности? С кем вы работали тогда в Коломне? С документами или с людьми?
Нет, я агентурист, я занимался вербовочной работой, я занимался разработками, я занимался вот то, что составляет основу любой спецслужбы. И именно по этим качествам я был отобран в разведку, что я способен был к этому.
Ну, например, вот много народу, допустим, вы завербовали на службу в разведку. Много. У меня просто был контакт с другой стороны, много естественно. Поскольку я учился в Индиазе, тоже. И меня вызывали в КГБ по поводу писем, которые из-за рубежа. Но вербовка тогда не состоялась. Опер, наверное, не такой опытный агентурист был.
Да нет, просто, наверное, люди разные. Опер розни. Я со многими агентами своими до сих пор поддерживаю хорошие очень отношения. Мне многие пишут, поздравляют. Кстати говоря, поддерживают в этой ситуации, которая произошла со мной в сентябре. И я не помню ни одного человека, который бы сотрудничал со мной недобровольно, неохотно. Я таких
не было. А что люди сообщали? О политических настроениях в стране?
Я не был никогда формалистом. Я никогда... я, во-первых... не понимал вот эти идейные вредные, идейно ущербные вот эти списки литературы. Я все время понимал, так, хорошая книга или плохая. У меня лежало на столе много разных произведений, типа там, начиная от «Архипелага ГУЛАГа», кончая там почему-то вдруг попавшими «Братьев Лем» там про Лепрозорье, вот их роман. И я с удовольствием эти книги читал. Ну, Солженицын тяжело, он все-таки тяжело пишет. Он пишет как больше историк, публицист, нежели художественный, так сказать, писатель. Все равно читал, потому что это важно с исторической точки зрения. Не был никогда формалистом, никогда вот этой ерундой партийной не занимался.
А я к вопросу все-таки возвращаюсь. Все-таки в чем была ваша задача?
Моя?
Узнать настроение людей или просто нет, завербовать? Нет, и нет, о чем нет, они нет, говорили? Нет, о своих нет. Там сослуживцах, знакомых?
Нет,
там,
ну, у меня были конкретные дела, конкретные сигналы, которые я и разрабатывал, изучал. Я не думаю, что кто-то на меня вот сейчас вот, ну, можно же было давно написать, заявить, найти. Если бы люди были, допустим, мной там чем-то недовольны, обижены, кто-то что-то, нашлись бы люди, которые бы сказали. Обратите внимание, прошло уже 20 лет, как я не работаю в органах. Нет ни одного заявления, ни одного человека, который сказал, что Гудков такой-сякой негодяй, мерзавец, который меня там подставил и что-то такое сделал. За это время можно было уже 100 раз это сделать. А ну, этого сумасшедшего, которого там нашли во Франции, ну, я готов туда даже во Францию съездить. Вот давайте ваши корреспонденты. Я поеду во Францию, мы найдем этого человека, я посмотрю ему в глаза. Вот просто это какой-то сумасшедший. Да, хотя он не сумасшедший, скорее всего, это человек, которому дали возможность уехать. Видимо, у него был оперативный контакт, ну и долги могли спросить сейчас с него. Тоже такой вариант не исключается. Либо чокнутый, либо специально обученный.
А вот скажите, насколько глубоко тогда КГБ проникало в очень советское глубоко. Общество?
Везде.
Много ли людей, ну, сравнительно там в процентах, какая часть отказывались от вербовки и на кого вы обращали в первую очередь внимание?
Ну, во-первых, не всем предлагали. Чего вербовать людей, которые не имеют никакой информации, которые не бесполезны с точки зрения вербовки? Предлагали тем, кто владел какой-то информацией, кто имел какой-то авторитет, кто имел какую-то перспективу. Еще нужно было, как говорится, заслужить, чтобы к тебе подошли с вербовочным подходом. Я говорю о нормальных операх. Была очень небольшая, но она всегда остается в любой стране, в любой спецслужбе, категория людей типа инициативников, которые не могут без этого жить. Такая очень опасная категория, но она результативная. У нас была там одна женщина, которая чудеса творила. будучи обычным в жизни, обычный сотрудник обычного там, организации государственной. Вот не могла она реализоваться, она была как бы внутренняя артистка. Из нее вышел великолепный агент, но очень опасный, потому что сотрудник, который с ней работал, она его так подставила, что там мама не горюй, не дай бог, как говорится. Есть такая, но это небольшая категория, процентов, может быть, 5-7. Агенты вот Штирлиц показывают. Помните, у него был агент, который не мог не стучать, да не мог не разрабатывать, не мог не выслеживать. У него заложено. Таких немного. А в основном это обычные люди. Я всегда вербовал исключительно на личном контакте, на патриотической основе. Никогда мне никаких ни компроматов, ничего. Но компромат вообще считается опасной основой. Запрещено вербовать агентуру, особенно в разведке на компромате, потому что все это потом оборачивается серьезнейшими провалами. Завербовать можно компромат. Нельзя сохранять эту основу для вербовки. А?
Наверное, все-таки на каких-то изъянах ловили. Но человек да там не, чего-то сделал, да там подобного, против, не да противозаконное.
Ну, это может, не знаю, не про меня. Мне кажется, я даже вот сейчас... Да я думаю, что даже за 12 лет у меня такого случая ни разу не было, чтобы я ищу кого-то, на чем-то ловил, чтобы со мной работали. Они сами хотели со мной работать.
А деньги платили осведомителям?
Практически нет. Практически нет. Очень мизерные деньги платили тогда по явочным квартирам. Но такие деньги, они больше символический характер носили.
Что такое по явочным квартирам? Тогда, наверное, многие не представляют, что это.
Ну, это явочные квартиры.
Просто люди представляли...
Уже все перебежчики давно все описали. Но это обычная методика работы спецслужб в любой стране, когда создается возможность для встреч с оперативными источниками в реальном адресе, где живут люди, семья, ну и так далее. Это называется явочный конспиративный, где никто не живет, легенда, и там сотрудники или спецслужбы используют это. Разница там не существенная, но, тем не менее, цель одна у этих квартир. Поэтому, нет, я не знаю, у меня никаких проблем не было. Это, может быть, у кого-то какие-то проблемы есть с вербовками. У меня проблем с вербовками, с установлением оперативного контакта не было. И никогда вот не было, еще раз подчеркиваю, чтобы кого-то там... Ты считал, что за честь со мной работать? А еще кого-то там ловить, уговаривать будут, да ну, что вы.
Вы были горды своей профессией тем, что вот выбрали? Я понимаю, что разведка манила,
эту профессию, иногда была возможность. Эту профессию я использовал не только по прямому назначению. Я очень много пытался влезать в компетенцию партийных органов, потому что тогда уже Советский Союз загнивал, 80-е годы, конец 70-х. Я пытался многие язвы, я, собственно говоря, пришел туда, в том числе из-за этого, пытался многие язвы выкорчевать самостоятельно. Коррупция, различные поборы, унижение людей. Я вот вспоминаю, там у меня была в райотделе, в городотделе, вернее, частично там была линия учебных заведений. Сколько мы повыгоняли всех этих развратных всяких там преподавателей, сколько мы повыгоняли людей, которые взятки брали, которые там унижали просто людей. И меня все время за это ругало начальство, что ты лезешь не в свою компетенцию. Я помню, когда последний, наверное, такой яркий эпизод, когда объявили борьбу за трезвость, но у нас же все шарахаемся справа, из одной крайности в другую. И одного человека, там, руководителя, просто подставили банально, чтобы занять его место. Вызвали в гараж, налили там что-то такое, и тут же вызвали какой-то там партийный патруль, комсомольский патруль. Ну, все это зафиксировали. И я помню, за него бился, потому что очень хороший мужик был, да он и сейчас работает, великолепный профессионал. И кончилось тем, что там меня вызвали на парткомиссию, тогда это было круто. И на парткомиссии, представитель парткомиссии сказал, что я тебя там засранца такого-сякого, партбилета лишу, ты вообще в бимбером вылетишь из органов отовсюду. Я говорю, ну посмотрим, кто кого лишит. И вот я был единственный, кто бился за этого руководителя. Не удалось мне тогда его отстоять, он все-таки... Но его, по крайней мере, хоть не совсем не убрали никуда, ничего. Он через несколько, пару лет восстановил свой статус. А так, великолепные профессионалы, просто вот такие вот были совершенно иногда нетипичные для спецслужб комбинации, в которых приходилось использовать в том числе и оперативные методы.
Напомню, Геннадий Гудков в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. За 12 лет вы лейтенантом же начали, да? Там было какое-то специальное обучение.
Я начал младшим опером. Я начал после зав. Отделом горкома комсомола. У меня был отдельный кабинет в административном здании города. Приличный кабинет. Я пришел младшим оперуполномоченным, лейтенантом в рай, ну, в городдел, в Коломенский городдел.
Угу. Потому что получить вот эти две звездочки лейтенанта, соответственно, научились тоже. Это школа там КГБ или как-то.
Она была школа, да, пятимесячная на Кисельном переулке. У нас была очень хорошая компания, был очень хороший курс. Мы ходили в гражданке, у нас была достаточно вольница, мы очень много читали в этот момент, занимались спортом всякие, смотрели тогда запрещенные в России всякие видеофильмы, которые пока тогда еще не было.
Пользовались служебным положением.
Не то слово, как пользовались. Вот. Поэтому такой пятимесячный курс очень хороший. Ну, много там было и формалистики, но много было очень полезного. То, что и по жизни, в общем-то, пригодилось и пригождается сейчас.
От лейтенанта до полковника за 12 лет.
Нет. Я не буду надавать щеки. Я прошел путь от лейтенанта до майора, до подполковника, чуть-чуть не дождался. Мне нужно было там послужить еще некоторое время, тогда вдали подполковника. Я как раз ушел майором. Я совершенно этого не стесняюсь. Я ушел в 35 лет. А мне 36 исполнилось чуть позже. И я ушел осознанно, потому что считал, что раз органы разрушили, раз систему учетов разрушили, раз механизм взаимодействия службы разрушили, ну, что там имитировать деятельность какую-то бурную, кипучую.
Это какой
пришел
год
за идею, по идейным соображениям и ушел. Это был 92-й год. Вот. Ушел исключительно по идейным соображениям, так же, как по идейным соображениям приходил родину защищать.
Подождите, а у вас везде числится то, что вы полковник
КГБ? Да, по запасу потом из уважения дали.
По запасу потом.
Так как мы создали компанию, в которой работали, ну, не побоюсь этого слова, наверное, сотни сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, сотни. И из уважения к тому, что все-таки мы создали столько рабочих мест для ветеранов, ну, как-то по запасу мне дали там и подполковник, а потом даже полковник.
92-й, вы уходите из органов, пишете заявление.
Рапорт.
А из партии тоже вышли тогда в тот момент?
А партия же в 91-м году сам распустилась.
То есть вы никаких жестов не делали?
Нет, не делал. Не сжигали партбилет? Я просто предупреждал много раз партии, будучи секретарем парторганизации, не будучи секретарем парторганизации, что мы не идем ни этим путем. И даже в 80-е годы, в конце 80-х годов, приезжал вот сюда, на Цветной бульвар, где проводилась встреча сотрудников ЦК с молодыми коммунистами. Я тогда еще был молодой, горячий. Вот, и я все их убеждал, что ситуация такая, что мы можем потерять СССР. И мне хлопали по плечу, говорили, вот, молодец, неравнодушный, хорошо, что приехал. Гена, как тебя зовут, Гена, езжай, Гена, работай, все будет хорошо. У нас огромный политический опыт. Мы знаем, как всю ситуацию поправить, все будет нормально. Спасибо, что такие ребята есть в партии. Ну, как-то ко мне по-доброму так они относились.
Еще вопрос по тому времени. КГБ и партия, как они соотносились? Было ли это одно и то же? Сливались ли они? И кто был сильнее? Понятно, что у вас начальники были в первую очередь партийные.
Партия была сильнее, она доминировала везде, она была всепроникающая. Но спецслужбы, они сохраняли некоторую автономность до известного предела. Я помню, когда мы там одно дело реализовывали, мы вышли на самый верх, на политбюро, и вдруг звонок из управления, сказали, кто сейчас едет комиссия ЦК КПК, кто будет с ней встречаться, положит ксиву на стол и партбилет. И вот мы тогда встречались на конспиративной, как на явочной квартире с комиссией ЦК нашей КПСС.
Смешно.
Сотрудники одной, вернее, члены одной партии встречаются по служебным надписям на конспиративной основе для того, чтобы объяснить ситуацию и передать материалы. Вот поэтому партия, конечно, была сильнее, но у КГБ была некая автономия, некая свобода. Не очень охотно пытались внутрь в наши дела влезать партийные бонзы. Единственная там беда какая была – партнабор. Но вот кто служил в те годы, понимает, что я говорю. Это был партнабор, когда партия направляла своих членов, причем не всегда самых лучших. Это были какие-то руководители, которые там по тем или иным причинам утратили карьерные перспективы, их направляли в органы. Из некоторых получались приличные сотрудники, очень даже неплохие, но значительная часть так и не интегрировалась как бы в систему, они оставались с ней чужими, но они получали командные высоты, это было не очень хорошо. И деградация кадров в спецслужбах, она как раз, наверное, началась вот где-то конец 70-х, начало 80-х годов. Очень серьезное снижение качества, деградация, я бы даже сказал, кадровая. А уж особенно там после 80 какого-то, там просто по наклонной все поехало. И вот этот партнабор был не всегда далеко самым лучшим, не всегда самым лучшим контингентом, который партия делегировала в КГБ СССР. Много среди них было, кстати говоря, и переходов, и предательств, особенно в службе внешней разведки. Там ведь многие люди работали не из азарта, из желания что-то сделать, не из какого-то там призвания, а некоторые просто работали, потому что оплатили две зарплаты. Одну в валюте, другую так. Ну и что там, не напрягаясь, ничего особо не делать, там на каких-то подсобных операциях там, кто-то вербует, кто-то проводит операции по связи, ну, агентуристы, да, профессиональные, а кто-то там где-то что-то на контрнаблюдение посмотреть, где-то там что-то провериться, где-то там на точке где-то засечь маршрута, например, там разведчика. Ну, такие, там же огромное количество подсобных операций, операций по связи или там даже по вербовке. Вот поэтому многие вот так вот занимались не пыльной работой, но за двойную зарплату.
Приход Горбачева как восприняли?
Да мы Горбачева знали раньше. Дело в том, что он еще, будучи вторым секретарем, до этого не помню, кем он еще, просто членом Политбюро приезжал в Коломны, и как раз там был арбитром в одном конфликте. Не очень он произвел тогда на нас серьезное впечатление, солидное, на работников. Мы считали, там вообще там по тридцатнику было с небольшим. Вот не очень он произвел впечатление. Ну да, вроде бы он говорит поживее, чем наши эти застывшие бонзы, но какое-то впечатление такой яркой, сильной личности он тогда не произвел. Я думаю, что Горбачев в 75-80 лет сильнее, чем Горбачев тот, который был там в 50 с чем-то лет. Вот я потом уже Михаил Сергеевичем познакомился лично здесь, в Москве, уже много лет спустя. И я думаю, что сейчас он как личности глубже и сильнее, чем это был тогда. А тогда ему не хватало понимания процессов, не хватало, много чего не хватало. Вот поэтому...
В его время развал органов продолжился, ослаб или как?
Ну, а дело в том, что в 80-е годы это была цепь серьезнейших предательств. Ведь у нас же до сих пор, по-моему, очень мало об этом говорят. Были такие сдачи всех и вся, о которых бы Америка давно бы вздрогнула, там всех бы поставила к стенке или на электрический стул бы посадила. Ведь у нас, например, я пришел в Академию внешней разведки буквально там год назад до нас. Совершенно по идейным соображениям, абсолютно осознанно. Перешел на сторону американцев, работал на американскую разведку. Бывший секретарь парторганизации внешней академии внешней разведки, представляете, что такое? Все на учете, у него стояли все карточки. И потом он работал, по-моему, начальником главного управления кадров внешней разведки. То есть он сдал всю разведку. Причем сделал это абсолютно на идейной, как бы так сказать, основе. Ему вручили высшую американскую награду, ему там положили на счет тогда бешеные совершенно деньги, сказали там 6,5 миллионов долларов, ну, можете представить, для 80-х годов, насколько значимы цифры. Предложили несколько раз ему покинуть, уехать, он отказался, и его быстро-быстро по-тихому расстреляли. Вот таких провалов было достаточно много в спецслужбах, нарастало, понимаете, потому что вот система давала сбой, вот этот кризис пошел, и вот по-разному реагировали в кризис представители некой элиты, там, партийной, непартийной. Вот у нас сейчас такая же примерно ситуация. И начали сдавать, начали переходить на сторону. И достаточно это частое явление стало уже, там, вспомните, Гордеевский, там, который сдал всю резидентуру Великобритании. Да много было всяких актов, как мы говорили, предательства, перехода на сторону там, врага или оппонентов, не знаю, как сегодня можно говорить.
Так поэтому
при Горбачеве просто этот процесс продолжился. Он обрел как бы динамику особую. Михаил Сергеевич, да, он не очень понимал спецслужбы, поэтому начали... Многие основы рушат спецслужбы. Это началось где-то в году 86-м.
Геннадий Гудков, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Делаем перерыв и вернемся в эту студию через пару минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Напомню, гость моей сегодняшней программы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, значит, мы остановились, 92-й год, вы уходите делать бизнес, совершенно целенаправленно, снимая погоны, но не расставаясь окончательно со своим прошлым, потому что, насколько я понимаю...
Почему нужно с ним расставаться? Мне за него не стыдно.
Своих коллег по цеху, по предыдущему, вы с собой взяли. Это, наверное, было одно из условий, ну, бизнес охранный, будем сразу говорить, да?
Нет, это не было охранным бизнесом. Мы решили создать... компании, в которой бы сочетались все виды безопасности. Некий мини-КГБ, но без каких-то там оперативно-розыскных функций. Но компании, которая бы охватывала весь спектр услуг безопасности. Просто вот задачи там создать охранное предприятие не было такой и не стояло никогда. Передо мной, по крайней мере.
Я вообще. Но вы уходили больше... делать государственное дело или бизнес все-таки? Вот для себя.
Нет,
как
это уже
решили?
Был бизнес, да. Бизнес начался довольно.
То есть, чтобы обеспечить себя, свою семью, там, не знаю, родственников, знакомых.
Просто мне стало скучно и неинтересно в КГБ. Я понял, что в систему валит, что работать там серьезно не будет, что она будет непонятно для чего существовать, но, к сожалению, так оно и получилось. И я понял, что я там совершенно не нужен. А один из моих, как сейчас говорят, принято говорить, агентов или источников, был руководителем крупного холдинга. И когда я узнал, что они там проворонили большую какую-то сумму, там 5 или 10 миллионов рублей, ну, а тогда рубли были совершенно другие, и у них нет никого, кто бы занимался безопасностью, я говорю, как же так? Он говорит, слушайте, Геннадьевич, а может, вы придете, организуете, у нас никого нет. Пока мы начали организовывать, этот концерт развалился. Такое тоже бывало.
Единственный заказ ушел.
Серьезный был концерт, очень большой, но они потом там перегрызлись между собой, развалили бизнес. И так как я уже вроде все равно решил уйти, говорю, ну что, раз вот не получается с кем-то работать, ну будем работать сами. И мы начинали с абсолютного нуля, занимали деньги на то, чтобы изготовить печать, на то, чтобы там заплатить государственные пошлины и так далее. Не было денег вообще никаких.
В то время лицензию надо было получать какую-нибудь?
В 92-м нет, она появилась позже, потому что закон был принят в 91-м году, и не было механизма, как реализовать. Никто не знал, какие лицензии должны быть, кто их будет выдавать, на какое время они будут действовать, что под эти лицензии нужно представлять. То есть разрабатывалась нормативная база, она появилась где-то году в 93-м. Вот примерно так. Тогда уже действительно стали формироваться и охранные, и детективные предприятия. А у нас был холдинг, который охватывал все абсолютно аспекты, начиная с детективной работы, информационной работы, техническая безопасность. А с учетом того, что 90-е годы, что там греха таить, была у нас своя неофициальная группа наружного наблюдения, были на свои технари, которые обеспечили соответствующие мероприятия. Я могу гордиться тем, что за 20 лет работы компании, которая была лучшей компанией в России в сфере безопасности, не погиб, не пострадал, не был ранен, контужен, не знаю, там, ни один человек. Вот я считаю, что это моя заслуга, и потом уже той команды, которую я оставил после себя, ни один человек в бизнесе по безопасности, ни в лихие 90-е, ни в какие, не пострадал.
Боевое оружие было у ваших сотрудников с самого начала?
Да, служебное боевое оружие.
Служебное боевое оружие. То есть вот мне трудно представить, чтобы в то время без согласования с какими-то государственными инстанциями, без выполнения государственных там заказов или что-то, вот такое охранное предприятие могло.
Никогда не работал с государством, практически никогда. Единственный был эпизод в жизни компании, которую уничтожила сейчас власть, это доставка гуманитарных грузов в 1994 году по России. Нужно было обеспечить транспортировку, доставку, обеспечить выгрузку и так далее. И я помню, что на комиссии государственной, которые потом отчитывались все, значит, был большой скандал, что вот на тех кораблях, 6 сухогрузов, мы отвечали за них, образовался перевес.
То есть там же заказывали
усушку. Да, и они не знали, что с этим делать. Нормативы на усушку, утрушку, пожалуйста, списать можно. А если лишние, там, ну, допустим, там, ну сколько, 5 тонн или 10 тонн мяса, там, что с ним делать? И вот это была большая проблема. Причем это приличный у нас был плюс над заявленным грузом. Не дали разворовать. Ну, вот это единственный, пожалуй, был заказ, который мы работали с государством, серьезный такой. Остальное нет. Я вообще старался, считал, что государство самый неэффективный собственник, самый вороватый, самый жуликоватый, самый ненадежный, самый непостоянный. И компания никогда практически не работала с государством, почти нигде. Да, коммерческие заказчики. В основном, могу сказать, что был лучший лист клиентов в России, у Аскорда, теперь же можно говорить, уже рекламы нет. Нет компании, уничтожила власть ее, мстя Гудкову, оппозиционеру. И это были крупнейшие международные компании, которые просто так кому бы свою безопасность не доверяют. Лучшие, самые крупные, самые известные, топ-левел вот эти вот мировые международные компании.
А почему они вам доверяли? Сотрудники были такие? И еще два классических
команда была
вопроса.
Хорошая.
Откуда начальный капитал? И...
Ну, никакого начального капитала не было.
И что за крыша?
Никакой крыши не было. Крыша был закон. Я, когда собрал команду, сказал, так, ребята, было очень много, кстати говоря, предложений, там, Геннадий, давай мы там украдем 10 там, тысяч тонн нефти, и вот, и давай сделаем тот, давай это вот украдем, давай вот это приватизируем, давай здесь рейдерский захват. Были очень предложения, при которых я моментально становился миллионером долларовым. Мы всегда от этого отказывались. Мы всегда отказывались от того, чтобы мимикрировать под криминальные какие-то группировки работы на рынке. Всегда формой наших сотрудников был галстук, белая рубашка, деловой костюм и никакой блатной лексики. Вот эти мы убивали напрочь все эти группировки, они не знали, что, потому что тогда была мода говорить по фене, рвать на себе рубашки, так сказать, там откуда цепь золотая в палец толщиной проглядывала, еще что-то делать. Мы всегда говорили на нашем языке, всегда навязывали наши условия. Была моя, собственно говоря, линия поведения, и она срабатывала лучше, чем любой другой блатной разговор. И у нас был очень высокий, кстати говоря, авторитет среди абсолютно всех этих криминальных группировок. Они знали, что если эта команда работает, эта компания работает, лучше отойти в сторону.
Государство тоже впоследствии в 90-е мостки-шоу не устраивало, как это бывало в нашей истории?
Нет, я несколько раз оказывался под угрозой мостки-шоу задержания арестов. Первый раз это было, когда мы вмешались в имущественный спор, за которым стояли высокопоставленные руководители Министерства внутренних дел России. И они дали команду там взять ржавые запалы, гранаты, приехать с обыском, носовать где только не попадя. Но тогда еще были приличные офицеры, мне позвонили, сказали, что так и так, нам дана команда. Я говорю, ребят, ну, знаете, вы там все майоры, капитаны, подполковники, полковники. Раз вас учили этому фальсифицировать, жульничать, провоцировать, езжайте, приезжайте, давайте, давайте сюда, вот давайте, мочите своих коллег, с которыми вы когда-то работали в боевых операциях, езжайте сюда. Вот больше вы, наверное, что не годны уже сегодня. Они, да что ты на нас так? Да нет, мы сейчас пойдем. И этот наезд, помню, сняли даже вот за счет так просто обращением к совести. Наверное, сейчас это сложно представить, подумать и поверить в это, но так было. Второй раз это был 2004 год, когда я, уже будучи депутатом, заявил о том, что назначение губернаторов никакого не имеет отношения к ситуации с борьбой с терроризмом. После этого меня вызвали в известный коридор и сказали, ты что там вякаешь, что ты там под ногами путаешься, мы тебя сейчас раздавим, уничтожим. Я говорю, а что вы хотите, почему я должен по-другому? Вы придумаете какие-то доктрины, мы потом должны вам объяснять, всем объяснять, что они верны, что ли? Да не будем мы этого делать. Ну, была беседа с замгубернатором, сказал, ты понимаешь, Гена, да, они же у них все в руках, мне просто попросили. Я говорю, кто тебя просил? Ну, начал называть соответствующие фамилии, показывая на портрет. Ну, как-то потом, я не помню, все это обошлось, как-то рассосалось. Ну, предупредили, что и не остановится перед преследуемым членом семьи. Ну, а третий раз вот задержали обещание.
И пришли. Напомню, Геннадий Гудков в программе «Без дураков». Это «Радио Эхо Москвы» и телеканал RTVI, совместная программа. Давайте еще вопросик. Интересно, горизонтальные связи. А вы сказали, что, ну, как бы, нормальные офицеры позвонили, оттуда искали. Горизонтальные связи, которые у вас образовались на предыдущей работе, на службе в КГБ, они сильнее были даже иногда, чем вот, собственно, взаимоотношения начальник-подчиненный по структурам?
Система спецслужб, она вообще чрезвычайно корпоративна, она во всем мире такая. КГБ СССР это была корпорация, в которой не подставляли друг друга, как, например, в МВД. Очень часто они друг друга подставляют, а защищали. Такова была, таковы были принципы работы системы. И вот эта корпоративность, она вообще присуща для спецслужб. Может быть, в силу элитарности отбора, может быть, в силу меньшей численности, может быть, в силу специфических задач. Это вообще типичная ситуация для спецслужб. Я, например, когда говорил, что я там с КГБ в любой стране, в Европе, там где-то еще, в США, в Канаде, да где угодно. И тут же я получал совершенно свойское отношение тех людей, которые тоже работали в спецслужбах. Это абсолютный принцип работы. Где бы я там, каким вопросом ни обращался, свой, все. Вот свой, чужой, как ни странно, да, мы вроде по разные стороны баррикады были, но после того, как мы завершили эти баррикады, мы оказались абсолютно своими, с бывшими сотрудниками ЦРУ, ФБР, всяких БНД и так далее. То есть это нормальный показатель корпоративности спецслужб. Вот. Поэтому горизонтальные связи, они очень серьезные и сильные, но надо понимать, что за эти годы обновление состава произошло даже не 100%, наверное, 200%. Поэтому людей, с которыми я когда-то работал, людей, с которыми меня связывают какие-то, может быть, даже очень такие всякие приключения служебные или там боевые операции, их уже практически не осталось. Надо понимать, что сегодня ФСБ – это совершенно другой орган, это уже не КГБ СССР. Там ни людей уже не осталось, ни много того, чего было в КГБ. ФСБ – это просто другая спецслужба.
Писали, что в период расцвета вашего бизнеса до 3000 человек, если я не ошибаюсь, у вас работало.
Ошибаетесь, 4500.
4500. Это да. Все бывшие сотрудники органов
спецслужб? Нет, конечно, нет. Это бывшие сотрудники спецслужб, органов, то есть офицерский состав, это в основном руководство. Администрация, руководство, дежурные службы, технические службы, руководство объектов и так далее. Конечно, большая львиная численность этого составляли обычные граждане. Ну, они, наверное, служили армии. Кто-то был в боевых операциях, кто-то где-то служил, там, не знаю, в Чечне, на Кавказе и так далее. Но большую численность, это, конечно, охранники, большую численность. Но я вам могу смело сказать, что, наверное, 1000 человек имели отношение к работе в спецслужбах, в правоохранительных органах. То есть, прямое отношение к кадровой, к профессиональной службе в силовых ведомствах.
Ну и давайте к политике. Соответственно, с начала 2000-х вы решили принять в ней участие. Что вас на это подтолкнуло?
Я решил принять участие еще несколько раньше. Я помню, обращался в штаб «Лебеди», встречался с руководством, с самим «Лебедем». Потому что я понимал, что страна катится в тартарары, ее надо спасать, и то, что не произошло, к счастью, в 91-93, то есть гражданской войны, легко может случиться в любой момент. Вот, и мне очень хорошо, тепло тогда приняли коллеги Лебеди, сам Александр Иванович, и ну, единственное, я так понял, что у них не было четкого плана, что же нужно сделать с Россией, чтобы там восторжествовал порядок и нормальное правовое государство. Тут вот мы даже и спорили с его руководителями штаба, с его идеологами, потому что мысль о диктатуре, она, на мой взгляд, была неверной. Не было... Диктатура всегда опирается на какие-то классные сословные интересы, интересы классов и сословий. А вот просто опереться там на людей в погонах нельзя, потому что люди разные в погонах. Угу. Вот, поэтому я еще тогда начал интересоваться политикой, я начал куда-то к каким-то политикам подходить, с кем-то общаться.
К партиям присматривались?
Нет, к политикам присматривался. Я познакомился со многими депутатами Государственной Думы, еще не будучи депутатом, и, конечно, они мне подсказывали, что Геннадий, давай иди, у тебя все должно получиться, баллотируйся, избирайся. И я пошел в 99-м году первый раз на выборы, и первый свои выборы я тут же столкнулся с массовым наглым вот этим административным ресурсом, который сходил от губернатора Московской области, ну, даже не самого Тяжелова. Тяжелов был больной уже человек, никому зла, в общем-то, не делавший. От его руководителя правительства, который почему-то решил, что по округу должен пройти его сын, и никто иной. Ну, и там были беседы душеспасительные с некоторыми организациями, мэрами и так далее, такие, что там кое-кто потом там скорую помощь вызывал сердечным приступом и так далее. Вот тогда я столкнулся с административным ресурсом, когда мне не давали работы, например, там в Воскресенске не давали работы, в Луховицке не давали работы. Все, значит, блокировали кругом. Я занял непочетное второе место. В 99-м году я не попал в Госдуму. В нашем округе выборы выиграл вовсе не сын руководителя правительства области, а известный наш космонавт, легенда Герман Титов. Я, в общем-то, никаких к нему, как бы, так сказать, всегда исключительно положительно относился. Кстати говоря, и потом узнал, что он ко мне тоже относился очень хорошо. Но потом судьба распорядилась так, что он ушел из жизни. Я уже на довыборах, у меня конкурентов не было.
Угу. Народная партия позже появилась уже.
Народная партия появилась.
Я случайно спросил, что вы присматривались к партии.
Третий год, нет. Я сторонник, я вообще был сторонником одномандатных мажоритарных округов. Понимаю важность партии, но в нашей стране нет сегодня до сих пор условий для развития массовых серьезных политических партий. Как это ни странно. Да, мы за это боремся, да, я участвую в партийной деятельности, да, безусловно, я понимаю важность партии как единственного вменяемого института политического. Невозможно стать политическую структуру общества без партии, невозможно. Но условий нет. Партии не могут работать, нельзя плыть в соляной кислоте.
Вы же смотрите, вы прошли через 4 партии. Ну, КПСС понятно, да? И
КПСС, иначе, Народная, Справедливая Россия.
Народная, 3. Единая Россия. Вы же первый раз в парламенте оказались во фракции Единой России.
Ничего
так
подобного.
Пишут, по крайней мере, нет?
Ну, я не знаю, кто там пишет. Это несложно взять думскую биографию или там какую-то официальную почитать. Я был в группе народных депутатов Райкова Геннадия Ивановича. На базе же этой группы народных депутатов там были приличные, очень сильные депутаты одномандатники, и кое-кто до сих пор этот человек, наверное, там полтора десятка людей, наверное, до сих пор в Думе. Вот мы создавали народную партию, но, к сожалению, при всем уважении Геннадия Ивановича, на самом деле уважаю, он не очень, мне кажется, хорошо понимал, что такое партия, для чего она создается. Народная партия не смогла завоевать избирателя, она проиграла выбор по партспискам 2003 года. Я прошел как депутат одномандатник, у меня никаких проблем не было с тем, чтобы победить в своем избирательном округе, я просто там работал, пахал все эти годы. И я тогда действительно очутился во фракции на 2 года, во фракции «Единой России», не будучи членом партии. Вот это единственный эпизод, когда я работал вместе с властью. Был я у Морозова, потому что Морозов до этого в Третьей Думе возглавлял аналогичную группу, и он меня пригласил, сказал, что в рамках «Единой России» будет такая полуавтономная группа из депутатов-одномандатников, таких каких независимых, самостоятельных. И я туда пришел, но там действительно некоторое время была вольница. А потом ее начали потихонечку прижимать. И мое последнее предложение, что нужно формировать социал-демократическую партию, дать возможность развиваться социал-демократии как идеологическому учению, а не только не прошло, а вызвало еще там раздражение. И я ушел, написал заявление, меня никто не гнал. Наоборот, предложили войти в руководящие органы «Единой России», если я соглашусь интегрировать туда народную партию. Предложили все карьерные возможные, так сказать, что только можно было предложить. Значит, перспективы. Я отказался, я написал заявление, его можно поднять, оно и сейчас есть. Я поблагодарил, во-первых, всех коллег за работу, в том числе и Морозова. Я сказал, что я по идейным соображениям ухожу из фракции. Я считаю, что без многопартийности, без реальной политической борьбы, без реальной конкуренции Россия обречена. Я, как человек, понимающий это и не желающий терять не какие-то там свои личные льготы и преимущества, а терять страну в очередной раз, я ухожу, перехожу в оппозицию.
Вы ведь по убеждениям социал-демократов, да, несколько раз это назвали.
Да? Ну, такого центристского типа, да, да, безусловно.
Почему социал-демократическая идея никак не реализуется в цифрах на выборах в России? Почему вот как-то история
условий и нет. Выборы проходят? Я же сказал, что в России нет условий для создания вообще либо каких-либо политизированных идеологических партий. Просто нет условий. Вы понимаете, вот давайте мы
может,
с вами
идеей, что-то,
одного
что-то,
года.
Коммунистическое...
Вы помните, что в 80-е годы казалось, что все читают по бумажке и говорят, нет ни трибунов, ни ораторов. Созрели условия, в 89-м году мы увидели великолепный Верховный Совет с блестящими полемистами-ораторами, с абсолютно самостоятельным мышлением и так далее. Ведь это еще...
И во многом с социал-демократическим воззрением.
Ну, это не важно. То есть нет условий. Появляются условия, появляются лидеры, появляются партии, появляются идеологические учения. Сейчас нет условий. Какие условия? Мы живем в условиях жесткого уже тоталитарного режима, жесткого авторитарного режима, который вытаптывает всю политическую поляну, не дает возможности сформироваться ни политическим лидерам, ни политическим партиям. В ручном управлении все управляется, тут квота, тут процентик, тут еще что-то. Вот, ребята, мы вам создали, так сказать, полянку для того, чтобы поиграть в какие-то игры под названием политические партии. Ну, нет у нас партии до сих пор. Если вы мне назовете хотя бы одну политическую партию, я вам буду много благодарен. Вот в серьезном таком виде. Ну, как вот там, лейбористы в Великобритании.
Коммунистическая или... партия. И организационная структура.
Ну, она больше всех имеет черты настоящей партии, но давайте тоже не будем ее
Хорошо, реализировать. Давайте о другом. Немножко странно видеть вас как все-таки политического тяжеловеса, скажем так, и в Думе в том числе, там, и главой комитета по безопасности.
Я был замом. Были, не доверили.
Не доверили главу.
Боялись. Тогда.
Довольно странно вас видеть в этом сообществе, под названием «Координационный совет оппозиции». Ну, кстати, вместе с сыном, который остался депутатом, да, продолжает им работать. Вы возлагаете какие-то электоральные надежды на «Координационный совет оппозиции». Зачем вы там?
«Координационный совет» никогда не будет партией. Это может быть прообразом некого фронта против режима. Это может быть прообразом неких... договоренности, в принципе, мы можем и не воевать, договориться с властью при условии реальных, глубоких, системных политических изменений. Координационный совет всего лишь координационный совет тех людей, которые относят себя к различным группам оппозиции, не более того. Он для этих целей создавался, чтобы объединить усилия разных политических сил, разных политических групп, разных людей для того, чтобы решить главную задачу, чтобы в России наконец-таки появилась цивилизованная современная политика, которой у нас отродясь не было. Ну, у нас очень короткий период какой-то, ну, считайте, там, с 91-го по 93-й. Что-то похожее начало формироваться, но за полтора года Демократии не построишь, так же, как нельзя там за один месяц даже 9 беременным женщинам родить, примерно так же за полтора года демократии не построишь. А потом ее расстреляли из танков.
Некоторые политические обозреватели считают, что вы в чем-то проиграли, то есть совершили неверный ход, уходя из партийной структуры, строго говоря, но вы остались членом Справедливой России.
В партии я остался, я буду работать до тех пор, пока партия способна к реформам, к обновлению, к развитию. Вот, у меня есть там некоторые свои взгляды на развитие партии, не всегда они совпадают с мнением всех моих коллег, есть те, кто придерживается других взглядов, но неважно, это партийная работа. Вот, но что значит проиграл, я не проиграл? Ну, во-первых, непонятно, кто, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло, помните, из нашего прошлого была песенка такая веселая, поэтому неизвестно, кто проиграл. Неизвестно, по ком звонит колокол, понимаете? Потому что сейчас, да, конечно, да, внешне там они меня выкинули из дома, из информационного пространства и так далее, и тому подобное, торжествуют победу, разрушили бизнес, унизили там родных и близких, там, преследовали и так далее. Но еще не вечер.
Не могу не спросить вас, не вдаваясь в подробности, о разговоре с Рыжковым, который был опубликован. Как вы, опытный спецслужбист, могли такое допустить? Какое? Разговор, который сняли ваш с Владимиром Рыжковым, господи, в ресторане.
Да достаточно было, чтобы сотрудник спецслужб представиться корреспондентом и взять мне подробное двухчасовое интервью, я бы все это сам рассказал бы.
Ну, наверное, вы не испытываете никаких негативных эмоций по этому поводу? Или это все-таки вторжение? Нет, там, в
частное? Знаете, я когда в 90-е годы сделал кампанию по безопасности, вот с этой группой наружного наблюдения, они мне говорят, я говорю, да, ваше наружное наблюдение, там работаете как халтурщики, видно вас за версту. Они говорят, Геннадий, давай заключаем пари на полгода. Мы за эти полгода тебя проведем несколько раз, дадим тебе все сводки, где ты делал, и ты нас не увидишь. Я через две недели, да, поспорили там, не помню, сколько бутылок коньяка, через две недели я взял эти там две или три бутылки коньяка, принес им, говорю, я проиграл. Они говорят, ты что? Мы же ничего не делали. Я говорю, я знаю, что мы ничего не делали. Но я просто понял, что при моей загрузке, при моем графике, да не буду я проверяться. Я знаю, как проверяться. Я знаю, как не допускать. Я знаю, как конспирироваться. Я знаю, что такое явочная конспиративная квартира. Я знаю все эти операции по связи. Я знаю, как работать через тайники, как через моменталки, через что хотите. Я не буду это делать. У меня нет на это время. Разведчик выходит на операцию по связи от 3 до 6 часов маршрут. И что, я должен 3 часа там шляться где-то? Да у меня нет времени на это. Поэтому я не использую свои навыки для конспирации своей политической, абсолютно публичной, открытой деятельности. Что касается этой записи, она там, понятно, достаточно там... Есть что-то правда, а есть что-то там фальсификация, и понятно, что там специальная расшифровка, убраны моменты, выгодные мне и невыгодные, наоборот, выпечены. Но еще раз подчеркиваю, что знать и применять разные вещи.
Сам последний, очень коротко, в сентябре на выборы губернатора Московской области пойдете?
Ну, если сложатся обстоятельства нормально, пойду, почему нет? Моя родина, Подмосковье, знаю его, люблю, считаю, что с ним делают совершенно варварские, ужасные вещи. То разворуют, то расчленят. Громов не только там руководили самым коррупционным в истории Московской губернии правительства, но он еще и допустил территориальный распад Подмосковья. В общем, не знаю, как его там будет Подмосковье вспоминать в истории. Поэтому, конечно, надо работать на... Если можно сделать, там, сделать коалиционное правительство. Навести порядок. Навести, создать систему контроля, чтобы не воровали. Благоустроить это все, мусор в конце концов убрать. Да можно построить Швейцарию.
Да, думаю, что
Москве этого достойно.
Встретимся в компании, когда она начнется. Геннадий Гудков был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем всего доброго.
«Без дураков».